Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. Сегодня передача «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте, здравствуйте, все.
Виталий Мандельбаум.
Здравствуйте.
Наша тема сегодняшняя – время. Наша жизнь строится из единиц времени, которые собираются в то время, в котором мы живем. И что поделаешь, наше время иногда заканчивается, наша жизнь заканчивается. Мы хотели бы посмотреть сегодня на жизнь так немного сверху. Что поделаешь, жизнь заканчивается, но сейчас мы хотим использовать это время с пользой. Итак, Таль, пожалуйста, веди нас в тему.
Сегодня хочу рассказать, как психология воспринимает время, которое меняется периодично в нашей жизни. Например, у младенцев нет восприятия времени. И только спустя 3 месяца они начинают ощущать в очень примитивной форме ощущать время. Например, мама остается постоянно, несмотря на то, что время проходит. Есть некие постоянные вещи в жизни. Потом со временем они начинают понимать, что есть утро, есть завтрак. Затем дети придерживаются какого-то графика. Потом они знают, что нельзя все получать сразу, нужно уметь ждать. В школьный период дети начинают уже управлять, планировать время. Если я буду учиться к экзамену, я его сдам и так далее. В процессе взросления мы принимаем на себя все больше ответственность за время. Умеем, составляем график, и когда мы приходим уже к взрослому возрасту, мы должны уметь выбирать время, выбирать вещи, когда их выполнять, реализовывать. Сегодня же мы поговорим о другом периоде жизни, о периоде, когда мы уже, скажем так, полностью берем на себя ответственность за время и смотрим назад, и начинаем уже смотреть, что было в прошлом, успели ли мы что-то. Это довольно угрожающее как бы состояние. И исследования показывают, что с 65-летнего возраста и выше люди перестают относиться к будущему, они больше относятся к прошлому, к внукам, пенсия, которая у них накопилась, и избегают думать о будущем. Разумеется, это вследствие того, что люди не знают, как справиться с будущим, у них постоянное ощущение дискомфорта от этого, задумываются о смерти, о временности нашей жизни, и, естественно, как следствие этого, люди вот в депрессии, в неудовлетворенности жизнью. В западном обществе мы так и не научились справляться с этим периодом, и мы не знаем, как правильно к нему подойти, и сегодня мы хотели бы поговорить об этом. Были бы мы рады услышать от вас, как вы видите этот период в жизни человека. В принципе, наша жизнь ограничена, есть период времени, когда мы здесь. Как вы относитесь к этому? Как относиться к этому правильно?
Понятие времени очень существенно. Оно менее существенно в юношестве. И приобретает большую важность по мере взросления человека. В зрелом возрасте. Человек постепенно начинает ощущать понятие времени по мере взросления. Младенцы, дети не чувствуют время, но общество, окружение влияет на них и вводит их в рамки времени. Нужно вставать, нужно есть, нужно идти в школу, нужно возвращаться и спать. И ребенок не хочет быть в этих рамках, но вынужденно он постепенно их принимает. И так мы привыкаем. Затем начинается учеба, работа, свадьба, еще больше обязанностей, и время становится большим грузом. Это возложено на человека, и человек чувствует себя обязанным. И так, как вы сказали, до пенсионного возраста, мы обязаны, обязаны и обязаны. И постоянно временные рамки нас обязывают перед всеми. Время — это основной судья, который постоянно требует от нас, и мы обязаны ему. И нас всегда можно в чем-то обвинить, используя понятие времени. Где ты? Что ты делал? Когда? И так далее. Это понятно всем. Но вы хотите в особенности знать, что происходит в пожилом возрасте.
Может быть, прежде понять всю концепцию времени, ограничения времени. Как это влияет на то, что мы живем ограниченный период?
Я бы сказал, что время ограничено и до того. Если время ограничено в детстве, то потому что я не хочу жить по понятию времени, не хочу чувствовать ограничения по времени, но от меня требуют находиться в этих рамках и выдавать результаты, придерживаться всех этих рамок. И это проблема. Я борюсь со временем. Я хочу играть, я хочу что-то делать. Я не хочу входить в это прокрустово ложе, чтобы от сих до сих и все. Но когда я взрослею и становлюсь человеком в возрасте 30 лет, то я понимаю, что со временем я не могу воевать, я могу его лишь заполнить. И тогда я начинаю бежать на перегонки со временем. Я хочу добиться большего успеха. Как можно больше за мое время. Это и будет критерием успеха. Это мне важно. И тогда я сравниваю себя с другими. Что у него есть 30, что у него есть 30, насколько он добился успеха и так далее. И я должен здесь постоянно конкурировать. То есть понятие времени порабощает меня, подчиняет меня себе и возлагает на меня тяжелый груз, постоянно надо мною. Я его раб. В пожилом возрасте я уже, может быть, не в 60 лет, как вы сказали, может быть, сегодня в 60, я думаю, что и до того. Человек уже, допустим, после 50, он же начинает успокаиваться. Он уже... У него уже нет глобальных планов. Постепенно эти планы начинают терять свою силу, и он понимает, что нужно взять себя в руки и не требовать уже от жизни каких-то достижений. Он уже чувствует свою ограниченность все больше и больше. Со временем он не может бороться, и с тем, чем он наполняет время, он тоже достаточно ограничен. И он начинает предпочитать уже семью, детей, удобство, комфорт, свободу и тому подобное. И понятие времени начинает оцениваться им с точки зрения того, насколько я наслаждаюсь, насколько мне удобно в каждый момент времени. Он уже живет настоящим, в то время как раньше он жил будущим. Поэтому мы говорим, что пожилые люди, престарелые даже, больше похожи на детей. Дети тоже живут настоящим. Затем начинается у него, как правило, забота о конце времени, о конце жизни. Действительно, есть такие люди, которые уже думают об этом задолго, еще с детства, и постоянно проверяют себя относительно точки смерти именно. И вследствие этого приходит депрессия, либо, наоборот, возникает потребность сильная к успеху. Я хочу приобрести вечность в глазах других. И тогда, как бы, будущая смерть, которая придет, не затронет мою личность, мою «я», а только эту материальную жизнь.
Что значит обрести вечность в глазах других?
Это большие люди, которые оставили значительные воспоминания о себе в человечестве. От Александра Македонского, Архимеда И если в течение истории было много таких больших ученых, властителей, которые изменили наше восприятие, изменили лицо нашего общества, которое раскрыли какие-то особенные вещи и дали их человечеству. Мы их помним, мы их изучаем. Есть историки с поколения в поколение, которые нам о них рассказывают. И это своего рода, я бы сказал, столпы на историческом пути. И мы отсчитываем историю не по времени, а ориентируясь на этих особенных людей. Это случилось тогда, когда Юлий Цезарь и тому
подобное. Его отчет начинается с нуля, с рождения Иисуса Христа.
Да, и тому подобное. И так мы видим, что человек понимает, что не время определяет в обществе, а тот человек, который действовал в то время и как-то особо себя проявил. Поэтому у человека возникает сильное побуждение войти в вечность, в тот большой пантеон, где находятся такие столпы мира, назовем их так, или не мира, а человеческого общества. Есть такие люди, которые только ради этого работают всю жизнь, если они определяют это в юности. Они даже пишут об этом. Это было их целью. И действительно добились успеха многие. Но отношение ко времени в пожилом возрасте, как правило, исключая те особенные случаи, означает, что человек чувствует, что все заканчивается. И хотя сегодня есть мысли о том, что жизнь человека можно продлить на 100 лет, даже до 300, даже до 500 лет, все равно это заканчивается. И в конце концов, так и будет. Мы будем жить гораздо дольше, чем сейчас, но та же самая проблема останется. Когда-то жили 30 лет, 200 лет тому назад, до 40 лет. Только элиты жили до 60-70. Но обычные люди в среднем жили до 35-40. У Пушкина написано, я помню, вошел старик, седовласый, 40 лет. Это было обычным явлением. То есть, мы знаем по статистике, тогда записывали в книгах учета населения, когда родился, когда умер, где похоронен. И сегодня мы живем в два раза дольше. И что? Мы видим, что та же самая проблема осталась. Она зависит от развития человечества. Чем больше он развивает, тем больше он обеспокоен. Если когда-то жизнь человека стоила очень дешево, посылали 100 тысяч человек, они могли быть убиты за один день, то сегодня тоже большая проблема. Человечество прилагает множество сил, денег для того, чтобы вместо каждого, хотя нас вместо миллиарда 7 миллиардов, для того, чтобы вместо нас воевали машины. Это говорит о том, что все же понятия жизни и смерти для нас очень критические. Мы не можем посылать людей бороться с тигром в цирке, как в Риме. Это уже даже в Америке, когда было рабство 200 лет тому назад, даже 100 лет, когда можно было побить и сделать все, что угодно с каждым.
Отсюда хотела спросить то, что вы описали. Человек, который много много чего сделал и преуспел в жизни. Действительно ли его приводит его к состоянию, что он готов уже умереть и оставить жизнь?
Я не думаю, что есть человек, который готов умереть, если он воспринимает смерть как конец. Но поскольку мы... Это интересно. У животных нет такого понятия, нет такого страха. У них есть... инстинкт самосохранения, они избегают опасности, поэтому они живут только на основе этого инстинкта. Люди боятся, потому что у них есть воображение, есть ощущения, и они видят случай, могут научиться. У них есть знание о том, что это заканчивается, что тело, которое раньше знал как своего товарища, сейчас оно умерло, его больше нет. И от него не осталось ничего, кроме тела, и дух жизни покинул его, мы хороним его, и так же будет и со мной. Ощущение потери жизни — это действительно вещь особенная. С одной стороны, мы обязаны выходить на войну, может быть, умереть. И здесь у нас есть возможность преодолеть смерть, страх смерти. Мы летаем в космос. Мы входим во много опасных состояний. Не потому, что я обязан, вынужден, а внутреннее побуждение у меня тоже есть к этому. Есть своего рода особенная привлекательность в том, чтобы почувствовать, где же граница между жизнью и смертью. Психологи об этом знают. И человек устроен так, что влияние окружения очень обязует его к этому, направляет его на разные вещи. Но ближе к тому, что вы говорите, в случае старости, да, люди в престарелом возрасте чувствуют себя несчастными, мы знаем, что всегда в этом есть отчаяние и безысходность, и такой скрытый подспудный страх. Он не подспудный, а они сдерживают его в себе и не позволяют ему проявиться, поскольку находятся в обществе людей. На самом деле, хуже всего то, что мы, люди, пока еще в расцвете сил, то, что мы им делаем, это то, что мы их помещаем в такие закрытые общества, дома престарелых и тому подобное. Мы думаем, что это хорошо. Это никому не хорошо. Пожилой человек обязан находиться среди всех. Он обязан быть среди молодых и людей в расцвете сил, в расцвете жизни, обязан быть среди них. Собирать их всех в одном месте и присматривать за ними, сколько получится, тем мы не делаем им хорошо.
Есть утверждение в психологии, что удачная старость такова, когда пожилой человек активен, проактивный, общается с обществом и остается частью общества. Что, с вашей точки зрения, успешная старость?
Я думаю, что успешная старость — это то, что человек до последнего дня своей жизни обладает силой относительно. Может быть, он не может ходить, но он сидит и работает на благо общества, насколько способен. и ему дают об этом знать, все его благодарят за это и ценят его за это, и он продолжает до самых последних своих дней.
И с психологической точки зрения, как преодолевают страхи? Допустим, человек не достиг всего. Часть вещей, которые он хотел, он успел. Как он справляется с тем, что время уходит?
Я думаю, что мы должны привлекать его к участию в работе, в таких вещах, давать ему такую занятость, чтобы он думал до последней минуты о том, что он делает что-то на благо общества. И если мы говорим об интегральном воспитании, то такие люди могут дать нам очень много пользы и быть основой общества. Я не говорю о совсем престарелом возрасте, когда человек сидит и практически ничего не слышит и не видит, отключен. Я говорю о человеке, обладающий ограниченными силами, они могут очень помочь. И дать ему активно контактировать с другими, с молодыми. Он может дать много пользы, и они могут дать ему много пользы.
И это, вы говорите, выведет его из депрессии.
Если мы смешиваем все возраста и стараемся найти каждому возрасту возможность самовыражения относительно противоположных ему по возрасту, мы делаем большое благо обоим.
В чем именно?
У стариков есть чем поделиться с молодыми?
Да, но в чем именно?
Они могут обучать их, они могут о них заботиться, в смысле обучать чему-то, оказывать поддержку. И наоборот, вследствие этого они почувствуют, сколько у них есть еще сил. Они почувствуют дух жизни. Нигде нет такого, согласно Торе или Каббале, что нужно организовать поселение стариков. Это наш эгоизм так хочет. Мы хотим их туда выбросить, и все. Мы еще гордимся. Я плачу столько-то, плачу пол своей зарплаты, чтобы мой папа, моя мама были там. Ну и что? Что есть тебе с этого? Почему ты гордишься? Ты их выбросил от себя. Я понимаю, что если я работаю день и ночь, то невозможно их содержать. Но на самом деле подход неправильный.
Я знаю, что атмосфера там очень непростая, потому что люди живут вот в ощущении, что постоянно уходят люди.
Да.
Каждые несколько дней кто-то уходит. Это очень, очень тяжело.
Я очень хорошо с ним знаком. У меня был такой случай.
То есть с точки зрения психологии это просто неправильно.
Абсолютно вредно и плохо.
Что я, как молодой человек, могу взять, могу научиться у пожилого человека?
Отношение к жизни. Достижения. Те, которые сейчас ты чувствуешь как важные, они абсолютно не важны. Нужно наполнять жизнь так, чтобы ты мог оставить воспоминания о себе навечно. Это то, что хотелось бы старику. И человек, который приближается к старости.
Еще раз, пожалуйста, определите.
Как оставить себя навечно? И здесь мы переходим к точке интегрального воспитания. Если бы мы объяснили им, что действительно есть система между нами, система вечной связи, и мы можем войти в нее и остаться в ней с новым духом, который мы приобретаем, отдачи ближнему, не получение. В получении мы умираем, и от этого не остается ничего. Но если я вступаю в связь с другими в отдаче, то эта сила вечная, потому что она действует сама по себе, она не нуждается в получении от других. Поэтому она постоянно действует. если я включаюсь в эту силу отдачи, то эта сила наполняет всю реальность. И если я иду вместе с ней, я как бы усиливаю ее, силу отдачи, своим желанием. И тогда я включаюсь в нее и живу в ней. Я не умираю. Это я, мое, которому удалось соединиться с силой отдачи, не умирает. Потому что сила отдачи сама по себе вечна. Нужно объяснить это людям. Здесь есть вопрос психологического восприятия, но как мы воспринимаем себя сейчас? Как я воспринимаю себя? Я воспринимаю себя, что я живу, существую и получаю. Мои силы начинают иссякать, и получать уже не хочу.
Состарился.
Пока я умираю. Все. Сила получения моя умирает. Уменьшается и исчезает совсем. Это называется умер. Но если я развиваю силу отдачи от себя, я не почувствую смерть, потому что что я делаю? Я начинаю видеть, что сила отдачи наполняет весь мир. А я моим новым желанием включаюсь в нее, в силу отдачи. Я добавляю ей мощь. Я раскрываю ее через себя, силу отдачи. И тогда я облачаюсь как бы в новое тело. Я приобретаю новую жизнь. Это дух. Это не тело. Это тело животное. А здесь я начинаю чувствовать, что прежде я жил в одном духе получать, а сейчас я живу в другом духе отдачи. И в духе отдачи я не подчиняюсь. Надо мной не властен ангел смерти.
Выражение этой отдачи он будет выражать перед людьми всех возрастов, которые перед ним, поэтому вы говорите, что должны быть смешаны молодые и пожилые.
Он выразит это всем, и он становится частью очень эффективной для всего общества, и ты можешь взять этих людей, ну, не совсем уже стариков, которые агонизируют, я говорю о людях 60 лет, после 50 и старше, смотря какое время, когда они уже чувствуют конец, ты можешь объяснить им, как ты можешь сделать из них вечных. Не заканчивается жизнь вместе с этим телом, потому что не отождествляют себя с телом, строят новое тело, тело отдачи, не тело получения.
В одном предложении, если человек хочет не чувствовать старости, как что-то ведет его к жизни, которая заканчивается, пока его свеча полностью не гаснет, он должен находиться как можно больше в отдаче?
Да. Не просто в отдаче, а в раскрытии системы интегральной связи, где он почувствует свое вечное существование. Еще до того, как умирает телом.
Эта тема, она удивительна. Наше время для этой передачи скоро закончится. Если мы еще так взглянем на все, что мы говорили, не только на пожилой возраст, что нам стоит взять, что уяснить, как молодым, понимая, что жизнь строится из такого графика, который в конце заканчивается, время заканчивается, что мы можем взять, какую мораль?
Нужно обучать людей.
Чему?
Начиная с молодого возраста.
Что?
Что жизнь — это подъем до 30, допустим, до 30 лет, а потом спуск.
И поэтому?
Поэтому нужно использовать эту жизнь для того, чтобы сделать из нее только подъем.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман, спасибо, Таля, спасибо и вам за то, что вы были с нами. Новая жизнь, мы только поднимаемся. Всего доброго, до свидания.